Книга Шамати, 38-я статья. Страх перед Творцом – это сокровище. Сокровищница – это кли, куда складывают имущество. Например, простые вещи складывают в сарае. И вещи ценные ставят в место более охраняемое. То есть, каждая вещь, которая принимается, называется именем, отношение к свету. И кли обязана быть таким, чтобы могло принять эти вещи. Как мы учим, что нет света без кли. И это происходит даже и в материальном. Однако, что такое кли в духовном? Чтобы мы могли принять в него духовное наслаждение. То, что Творец хочет дать. Что это кли было, подходило к свету. То есть, как в материальном. Чтобы кли соответствовало вещи, которые ставят в него. Необходимо взаимоотношение таким образом, что мы не можем сказать, что есть у нас очень ценное вино, чтобы оно не испортилось, и мы это вылили в новые мешки, или что мы взяли много муки и бочки. Но это как... Но вино надо ставить в кувшины, а не в бочки. И задают вопрос, что такое духовное кли, что из этого кли можно сделать большое богатство. В соответствии с правилом, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его вскармливать. То есть, желание Творца – это дать добро сотворенным. И причина сокращения – нам необходимо верить, что это ради нашей пользы. И, разумеется, смысл в том, что нет у нас подходящих клим, чтобы там мы могли принять это наслаждение, подобно материальным клим, которые должны подходить вещи, которые вкладывают туда. И отсюда нам необходимо сказать, что если мы добавим клим, то тогда будет чем удержать там добавку наслаждения. И отсюда приходит ответ. Творец, место, где Творец находится, это дом его страха перед небом. Но необходимо понять, что такое страх. Что это кли, что от этого кли делают сокровищницу и вносят в нее все важные вещи. Тогда сказали наши мудрецы, страх, это как написано у Моше, что сказали наши мудрецы, что скрыл Моше свое лицо, потому что он боялся смотреть. И этим он удостоился, что видел образ Творца. И смысл страха, это что он боялся перед большим наслаждением, которое есть там, и что он не сможет принять его ради отдачи. И эта плата, что у него был страх, этим он сделал для себя кли, в котором смог принять в себя высшее наслаждение. И в этом работа человека. И кроме этого, мы относим все к Творцу. Кроме страха. Поскольку смысл страха, это что не получит то, что Творец дает, что он дает это только, чтобы получить. И в этом смысл, что все в руках неба, кроме страха перед небом. И это кли нам необходимо, поскольку иначе мы будем называться глупцами. Как сказано, кто такой глупец? Тот, который теряет то, что дают ему. Что это означает? Что ситра ахра выходит из этого наслаждения. Если мы не можем правильно направить это ради отдачи. И тогда это превращается в кли кабала. Что это ситра ахра и тума. Нечистота. И в этом смысл и соблюдайте заповеди, поскольку смысл соблюдения – это страх. И природа света, что он охраняет себя, что это означает, что прежде чем хочет получить свет, в получающий кли, свет удаляется. Тем более человек сам по себе, он должен это делать, насколько это возможно. Как сказали наши мудрецы, сохраняете себя снизу, и я охраню вас сверху. Сохраните себя немного снизу, я вас сильно сохраню сверху. И то, что мы относим страх к людям, как сказали наши мудрецы, все в руках неба, кроме страха перед небом. Это по той причине, что все можно дать, кроме страха. Поскольку то, что Творец дает, Он добавляет любовь, а не страх. И для того, чтобы приобрести страх с помощью Торы и заповедей, то есть, когда человек занимается Торой и заповедями, с намерением удостоиться, доставить удовольствие своему Создателю, имеется в виду, что это намерение находится над действиями мицвот и изучением Торы, и это приводит человека, что он этого удостаивается. Иначе человек может будет выполнять Тору и заповеди во всех подробностях, и в любом случае он останется только на уровне духовно неживом. И из этого выходит, что человек должен всегда помнить причину, которая обязывает его заниматься Торой и заповедями. Что сказали наши мудрецы, чтобы была ваша святость ради меня. Что это означает? Что я буду причиной вашей, что это называется, что вся ваша работа в том, что вы хотите насладить меня. То есть, что все ваши действия будут ради отдачи. Как сказали наши мудрецы, каждый, который охраняется, его помнят. Что это означает? Что все те, которые занимаются выполнением Торы и заповедей, с намерением, для того, чтобы прийти к тому, что их будут помнить, видя и вспомнил его, и не дает мне спать, находим, что главное в этом охранении, это для того, чтобы удостоиться вспоминания. То есть, то, что он говорит, что хочет помнить Творца. Это вызывает соблюдение Торы и заповедей. Ведь в соответствии с этим, в этом причина и фактор, что он хочет соблюдать Тору и заповеди. Это Творец. Поскольку без этого человек не может слиться с Творцом. По причине, что я и он не можем жить в одном месте, по причине разницы в свойствах. И причина того, что плата и наказание не раскрыто, и необходимо верить в плату и наказание, это по той причине, что Творец хочет, чтобы все работали на Него, а не ради себя. Что это различие по свойствам с Творцом. И если бы плата и наказание были бы открыты, то тогда человек работал бы только по причине любви к самому себе. То есть, что Творец любит его. Или из ненависти к самому себе. То есть, что он боится, что Творец будет ненавидеть его. Находим, что вся причина работы только в человеке, а не в Творце. И Творец хочет, чтобы он был причиной, обязывающей причиной. И отсюда выходит, что страх, это именно в то время, когда человек осознает свою низость, и говорит, что то, что он обслуживает царя, то есть, что он хочет отдавать ему, это будет считаться большой вещью. И нельзя даже сказать, насколько эта вещь важна, это использование. Что человек ценит то, что дают ему. И это считается, что он как будто получил от него, как известно. И, разумеется, в соответствии с низостью человека, насколько он себя чувствует, в той мере он может начать ценить величие Творца и пробудиться в нем страсть его обслуживать. Но в то время, когда человек гордится, говорит Творец, «Я и он не можем жить в одном месте». И в этом смысле, что глупец или злодей и грубый человек идут вместе. И смысл того, что нет у него страха, что это означает, что он не может принизить себя перед Творцом. И сказать, что ради великой чести, что великой чести будет это считаться, что он сможет обслуживать его без всякой платы. И тогда он не может получить это, не может получить хохму от Творца, и тогда он остается глупцом. И тот, кто глупец, он злодей, как сказали наши мудрецы. Человек грешит только если входит в него дух глупости. Мы слушали статью «Страх перед Творцом – это сокровищница». Есть у нас в реальности Творец и Творение. Желание отдавать со стороны Творца, желание дать добро сотворенным и желание получить со стороны Творения. Это его природа, это вся его, весь его материал. Но если бы творение использовало только свой собственный материал, в этом не, оно бы не поднялось бы с уровня получающего, с уровня животное, с уровня ощущающего наслаждение и не больше этого. Он бы не мог подняться, оно бы не могло подняться над своим материалом. Желание Творца, намерение Творца в сотворении творения, это чтобы творение было подобно ему, самому Творцу, чтобы было на его ступени. И чтобы пришло действительно на уровень самого Творца. То есть, несмотря на то, что творение создано на животном уровне в желании получить, который только ощущает наслаждение и страдание, то, что есть в его кли, он обязан подняться на уровень над этим, на уровень намерения, мысли, с уровня творения на уровень Творца. И для того, чтобы прийти, творение должно измениться. Как оно меняется? Тем, что уподобляет себя свету, который наполняет его. То есть, это творение должно быть, должно не соответствовать не наслаждению, которое оно получает, а соответствовать свойству света, которое наполняет его. И поэтому мы называем свет и словом «кли». Каким образом творение пробуждается и поднимается над своим «кли»? Тем, что оно приобретает страх. Что значит страх? Что понимает, что оно не должно быть погружено в свое кли. Что будет у него целенаправленное получение внутри кли, что оно будет использовать свой материал, то, что, собственно, у него есть. Селективным образом. Целенаправленным. Что оно получит только при условии, что этим оно отдает. Поскольку уровень над получающим, над творением, это отдающий, Творец. И к этому творение должно прийти. И на это действие прийти с уровня творения на уровень Творца, только над этим действием творение властно. И Творец может тут только помочь. И в этом действии подняться с уровня получающий на уровень дающего, с уровня творения на уровень Творца, в этом свободный выбор человека, в этом его право выбора. Когда он прекращает свое получение, пустое, только ради наслаждений, только в соответствии с тем, что кли хочет, то есть не ради цели, а ради наслаждения, то, что кли понимает, и делает на себя сокращение, не хочет использовать свое желание получить без цели, это называется, что он приобретает страх. И потом, от страха он переходит к любви, к отдаче.
Это действие относится только к творению. Поэтому написано, все в руках неба, кроме страха перед небом. Чтобы, когда сделать на себя сокращение, предпочесть быть подобным Творцу, как Творец, а не быть как природа самого себя, быть творением. Это творение должен сделать самостоятельно. Самостоятельно должен собрать все силы, все стремления, разного рода причины к этому. Надо найти окружение, которое сможет поддержать в этом и помочь. Надо искать поддержку в книгах у учителей. Это уже не в руках неба. Кроме этого, все остальное в руках неба. То есть, кроме этого выбора, которое каждое мгновение, в каждом действии, которое предстает передо мной, когда я выбираю, вместо того, чтобы быть человеком, быть подобным Творцом, Творцу, кроме действия, мысли, желания такого, все остальное, что я делаю, что бы то ни было, это лишь кажется, что я в этом что-то делаю, что это мое, это совершенно не мое, оно приходит только для того, чтобы запутать меня, чтобы я на фоне этого выбрал правильное направление для мысли и своего действия. Если я не выбираю правильное направление в каждом действии, в каждой мысли, которые посылаются мне свыше, моментально против действия, которое я не правильно определил, то есть мысль, которую я не преобразовал в целевую, быть подобным Творцу. Там, где я ошибся, моментально это действие, неверное действие, возвращается ко мне, как страдание в разных видах, для того, чтобы исправить то, что я, в чем я ошибся. То, чтобы показать, что я ошибся, я не сразу определяю эту силу исправления, которая приходит исправить, и я не понимаю, откуда приходят страдания, однако они приходят как результат от предыдущих ошибок. Поэтому человек должен радоваться тем, в тех страданиях, если он понимает хотя бы, что если мысли и действия, которые приходят к нему и которые надо преобразовать в целенаправленные, в том, чтобы быть подобным Творцу, то хотя бы эти страдания, которые приходят после его неверных действий, надо ухватиться за них и перевернуть в буквально целенаправленные, чтобы они по-настоящему были как исправление той ошибки его, которую он совершил. И здесь, разумеется, мы должны прийти к таким выяснениям. Мы должны понять, что нет у человека сил у самого исправить что-либо, поскольку он, в конце концов, только желание получать. Материал его лишь желание получать. Однако, не дано тебе самому завершить работу. Ты не должен сделать само действие, чтобы быть подобным Творцу. А Человек должен стремиться уподобиться Творцу. Это значит, что он должен развить в себе трепет перед небом. А все остальное в руках неба. Кроме страха перед небом, все в руках неба. Найти начать со страха, чтобы не пользоваться в естественной форме клей, а все остальное завершит Творец. Все остальное делает Творец. Что значит остальное делает Творец? Нет в человеке сил работать с эгоизмом так, как ему хочется, поскольку он сам по себе эгоист, он не может быть над своей природой, а для того, чтобы работать с эгоизмом, человеку необходимо приобрести силы, силы свыше, силы Творца, которые в целом называются относительно его эгоизма величием Творца. Это значит, если низшая ступень желание получать раскрывает, что есть над ней ступень более высокая, а эта более высокая ступень, она действительно высшая, то есть она властвует, что она приносит жизнь, наполнение, силу, власть. Есть там причина, есть там цель. А низшая цель, низшая ступень, извините, находится целиком под властью высшей ступени. Это называется на низшей ступени как ощущение величия высшей ступени Творца. И такое ощущение дает желанию получать несомненно возможность склониться и принять на себя власть бины, то что называется власть отдачи, когда желание получать будет способствовать отдаче и получать ради отдачи, то есть сделает из себя все, что только можно, для того, чтобы только быть под властью соединенным с высшей ступенью, с отдачей. Поэтому все сокровище, которое человек может получить в конце концов свыше от Творца, а ни к чему другому больше у него нет потребности, это трепет перед Творцом, сила не пользоваться своей природой в животной форме, как этого требует природа, а быть над природой, тяга быть над собственной природой, соотноситься со статусом Творца. Это мы видим, что на самом деле это существует в нас. Мы видим людей, которые, допустим, имеют какое-то отношение к правительству. Они готовы быть в какой-то степени в отношении к правительству буквально на самой малой должности. Но сам статус, сила, отношение принадлежности к чему-то большому, это то, что дает им наполнение. Однако, если это наполнение, это сила величия Творца было раскрыто против эгоизма, то эгоизм еще больше бы вырос. Он бы с радостью пользовался более высокой ступенью, осознанием Творца, для того, чтобы еще больше наполнять себя, еще больше увеличить получающий келим его, и тогда человек бы находился под властью его собственной природы еще больше. А что происходит так, что есть у нас помощь свыше. Творец скрыт, его величие, сила, сила власти, управление, они скрыты от нас. И это помогает нам, чтобы наш эгоизм не стремился к Творцу, а что да, мы можем делать, как мы можем пользоваться величием Творца для того, чтобы справиться с нашим эгоизмом. Если мы возьмем силу группы, чтобы группа повлияла на нас силами значимости, отдачи, вместо раскрытия Творца, если мы захотим притянуть окружающий свет Ормакив, чтобы принес нам силу, желание отдавать, вместо того, чтобы раскрылся Творец, то мы не будем пользоваться эгоизмом самим по себе в стремлении к духовному. Мы не увеличиваем его, а притягиваем Ормакив, чтобы он принес нам прелесть в святости, что приносит нам способность оценивать выше, более высокую ступень без того, чтобы видеть ее. Без того, чтобы эгоизм наш поднялся, без того, чтобы он пробудился. И эта работа называется подготовительной работой перед тем, как переходит Махсон. Это значит, я должен сейчас в моем нынешнем состоянии достичь стремления к духовному без того, чтобы видеть духовное, постичь меру трепета на свой эгоизм, хотеть работать с ним для того, чтобы уподобиться Творцу, без того, чтобы видеть Творца. Если я стараюсь это делать, я получаю свыше первый экран. Это значит силу трепета первую, а потом уже другая работа. Потом уже раскрывается высший, и в соответствии с этим низший получает осознание величия высшего и желание получать, и он поднимается наверх. Но на каждой ступени прежде должна быть темнота, должна быть левая линия, прежде должно ощущаться, что нечего эгоизму искать в духовном, иначе он пробудится и захочет сам, и тогда мы вновь тем самым ничего не сделали, никакого действия по отдаче, а наоборот, лишь увеличили действие по получению. Поэтому все наши действия начинаются с трепета перед Творцом, с того, что мы не приносим эгоизму наслаждений, а мы прежде приобретаем силу сокращения, а потом, когда есть у нас сила сокращения, желание удерживать эгоизм под нашей властью, природа наша, чтобы была под нашей властью, а мы сверху над этим выстроим уже желание уподобиться Творцу, желание отдавать. В этой мере мы получаем свыше силы и выстраиваем кли над эгоизмом, то, что называется намерением, кавана, ради отдачи, что это намерение и называется кли души. Поэтому получение сил свыше, приходит в зависимости от просьбы человека, а прийти к такой просьбе, в этом весь наш выбор всей нашей жизни. Единственное действие, которое мы должны делать, и это именно прийти к такой просьбе, что все, что мы делаем в этом мире, неважно, на работе, дома, сами по себе мысли и действия, которые приходят к нам, все это, у этого у всего одна лишь единственная цель. Как сказано, все делается ради Творца.
Что нет никакого действия, мысли, желания, которое бы пробуждалось в нас, чтобы у него была какая-то другая цель. А только ради того, чтобы мы взяли свою природу и то, что происходит в нас, и сделали из этого действие целенаправленное. Все наши попытки, в конце концов, приводят нас к тому, к правильной просьбе, к подъему ман, и тогда получаем силу трепета и потом любовь. Задают вопрос, что это за такие нехорошие действия? Нехорошие действия и хорошие действия. Это только по отношению к цели. Если я умею использовать свой свободный выбор таким образом, чтобы та мысль или то действие, которое приходит ко мне, я из этого сделал что-то, чтобы уподобиться к Творцу или направиться в то направление, которое ведет к Нему, то, что я предпочитаю высшую ступень своему состоянию, я хочу принадлежать ей, я хочу слиться с ней и потом подняться на нее. Это называется, что я делаю хорошее действие. Делаю шаг вперед. Это называется хорошее действие. Если я не могу выполнить такое действие, это называется, что я делаю плохое действие. Я не могу сделать это действие, может быть, из многих причин. Может быть, потому что я сам по себе ленюсь. Может быть, я не сделал правильную подготовку самостоятельно. Может быть, я не подготовил не только себя, а не подготовил еще и свое окружение, что оно не может поддержать меня, дать мне силы теперь и вообще удержать меня на каком-то уровне. Может быть, свыше хотят, чтобы я проиграл. Есть такие вещи, которые предназначены, чтобы предназначены обучить человека на основании его предыдущих действий. То есть, как говорится, что когда хотят, чтобы человек ошибся, этим хотят, чтобы его реакция была больше, чем его ошибка. То есть, скажем, если я получаю какое-то утяжеление состояния на 10 грамм, и я хочу, чтобы из ощущения тяжести ты пришел к большему ощущению высшего. Теперь ты на это ощущение тяжести в 10 грамм, ты должен сделать на 10 грамм подъем. Но если ты не хочешь, или ты вообще не понял и не помнишь, то я должен дать тебе наказание. Что значит наказание? Осознание, что ты не сделал правильную вещь, что ты не реагировал правильным образом. Наказание должно быть больше, то есть ощущение, осознание должно быть больше, чем 10 грамм, потому что 10 грамм ты не почувствовал. Это находилось ниже уровня твоей чувствительности. Это как человек, который украл, скажем, 10 шекелей. Запрещено давать ему наказание. и заключать его в тюрьму за 10 шекелей. На 10 шекелей необходимо дать ему большее наказание, чтобы у него было ощущение, чтобы у него была память какая-то, чтобы была сила, с которой уверенно он бы чувствовал, что он больше не согрешит. Ты даешь ему его ступень и следующую ступень, в той мере, в которой он должен был перейти со своей ступени и присоединиться к следующей. Так мы делаем в нашем мире из опыта, что мы видели, что так надо делать, что наказание надо дать немножко больше, чем то, что он сделал. И также и в духовном так делают, что если возвращается к нам исправляющая сила, то она возвращается к нам не с нашего уровня, а с более высокого, что на него мы должны сейчас подняться. Поэтому человек вдруг чувствует, человек вдруг чувствует, что он получает какое-то наказание, но это не наказание, это исправляющая сила. Но вынужденно эта сила исправления приходит к нему более тяжелая, более высокая, чем состояние, на котором находится человек. Потому что если человек не отреагировал на свои ступени, чтобы подняться на следующую ступень, то есть не смог сам выяснить и добавить силу, то теперь помогают ему тем, что добавляют ему силу, обязывают его добавить силу. Я находился на каком-то уровне и должен был добавить 10 грамм своих усилий, чтобы подняться на следующую ступень, и не добавил. Для того, чтобы поверх своего желания получить, подняться на следующую ступень. Теперь дает мне желание не в соответствии с этими 10 граммами, что это моя ступень, а дают мне ощущение недостатка с будущей ступени, чтобы я вышел из того темного состояния, и когда я выйду из него, то, разумеется, я приду к более высокой ступени. То есть, если раньше давали мне подняться с моего уровня на более высокий, с помощью того, что я сам по себе буду искать и соберу силы, и подъем, и важность Творца, и важность следующей ступени с помощью книг, с помощью группы. И я не использовал эти силы, не использовал свой свободный выбор сам по себе добавить подъем, важность следующей цели и подняться на нее, по той причине, что она более важна мне. То теперь, по отношению к этому, дают мне тьму, что уверенно можно сказать, что вместо ощущения важности следующей ступени, которую я должен был сам достичь, теперь дают мне тьму, и тогда я наверняка, преодолевая эту тьму с помощью своего желания получить, я буду это делать, потому что это моя природа, убегать от страданий, то я приду к чему нужно, но с помощью удара, а не с помощью того, что я тянусь к следующей ступени. То есть разница между ступенями. Первый раз дают мне, сначала дают мне самому собрать силу для этого. Но если нет этого, то тогда дают мне это ощущение разницы как отрицательную силу. Я вижу, что мне не очень удается это выразить, говорит Раф. Я нахожусь здесь, здесь это я, и мне необходимо подняться на более высокую ступень. Теперь на этой ступени дают мне тьму. И для того, чтобы подняться на более высокую ступень, то есть тьму уже дают, я уже чувствую, что есть что-то, что обязывает меня. Мир вокруг меня темный. И мне необходимо теперь самому подняться сюда, работать над величием Творца в какой-то форме, или с помощью группы, или с помощью книг, с помощью написавших книги, неважно с помощью чего. Эту силу я должен сам получить от окружения. Это называется мой свободный выбор. Если я это делаю, то я поднимаюсь на следующую ступень. И это называется хорошее действие. Заповедь. Если я это сделал, то хорошо. Если я этого не сделал, то что можно сделать? Тогда та самая сила приходит ко мне, как двойная тьма. Дают мне тьму из будущего, и как бы тьму из в настоящем и тьму в будущем. Как бы две тьмы. И тогда я обязан из этой тьмы уже подняться на более высокую ступень. Если я своими силами естественным образом, потому что я не могу ощущать эту тьму. Человек, который получает какое-то пробуждение, ощущение тьмы, маленькое желание, если он неправильно реагирует, то он приходит к большим бедам. И так каждый раз. Задают вопрос. Наша реакция в нашей власти? Наша реакция в нашей власти. Это единственное действие, которое в нашем власти. Собрать силы для подъема, для ощущения важности Творца, для ощущения важности следующей ступени с помощью группы, с помощью окружения, построить такое окружение, что величие я чувствовал от них, вместо того, чтобы... Поскольку моя следующая ступень не может... Я, собственно, что я могу, что я хочу? Мое естественное требование, подсознательное, что я все время требую, в чем следующая ступень не раскрывается. Почему она скрыта? Почему Творец скрыт? И не то, что я обращаюсь с помощью этого к Творцу, к группе, к окружению, чтобы это дало мне силы, чтобы Творец раскрыл, вместо того, чтобы Творец раскрылся. Тут это я забываю. У меня все время есть одно требование. Почему-то скрыт. А если бы он был раскрыт, то тогда мой бы эгоизм только возрос. И я бы никогда не хотел быть как он, а хотел бы наслаждаться им. Разумеется, для того, чтобы помочь мне, он скрывается. С одной стороны. С другой стороны, пробуждает меня с помощью тьмы, чтобы я не находился в животном своем теперешнем состоянии. Я в состоянии, когда следующая ступень скрыта, и я получаю этот толчок снизу, я должен немедленно искать величие Творца с помощью группы. Нет у меня выхода. Выйти из этой тьмы с помощью более высокой ступени, у меня нет никакого средства. И это действие называется моя свобода выбора, мое единственное действие, которое есть у меня в жизни. И мое утверждение каждый раз почему-то не раскрыт. Это утверждение, это требование со стороны желания получить, животное требование. Почему я не получаю наслаждение, собственно? Что с помощью этого требования я должен поднять, что это желание получить, и вместо этого спросить, почему ко мне приходит эта тьма, почему ко мне приходит пробуждение. Тьма – это пробуждение. Только мы не очень правильно это раскрываем себя. И в эту точку, если человек не находится в правильном окружении, как говорит Бааль ха-Сулам в статье о свободе выбора, то он просто не в состоянии правильно понять себя в эти минуты. И вся его реакция на то, что на пробуждение, на то, что Творец каждый раз посылает ему, это реакция неправильная. И так человечество ошибается все время, каждый раз, в течение тысяч лет. и объясняет все свои состояния, как тьму, как страдания, как тяжелую жизнь. Но это, собственно, не тяжелая жизнь и не страдание. Это просто призыв более высокой ступени каждый раз, призыв Творца, пробудитесь и среагируйте правильно на то, что ты сейчас чувствуешь тьму и зло.
Мы это раскрываем неправильно. О, мне болит, я получил какую-то мысль, что-то произошло со мной, и я никогда в своей жизни не воспринимаю это правильно, что это я получил от высшей ступени, что я должен сделать с этим. Я сейчас с помощью окружения должен понять, что это пришло свыше, что сейчас я с помощью группы должен ощутить более высокой ступени, высокого состояния, захотеть, как следствие этого, прийти к более высокому состоянию, пользоваться этой тьмой как краном, именно против ощущения тьмы соединиться с высшим состоянием, поскольку эта тьма — это на самом деле свет, который просто кажется в моем состоянии как тьма. И когда я захочу быть подобным свету, отдаче, то тогда эту темноту я буду ощущать как свет, как дополнительную ступень жизни. И если человек начинает так относиться именно ко всему процессу, в каждое мгновение своей жизни, и вместо темноты, неуравновешенности, уныния, запутанности, ощущать, что Творец каждое мгновение обращается к нему, и буквально каждое мгновение человека полно производительной работы. И в течение нескольких месяцев, если не месяцев, то за год-два он может прийти к духовному ступеням, где там он уже жив и находится в духовном положении, в вечном. Все зависит от пристальности внимания. Вот как раз очень хорошо ухватил один из товарищей из России на уроке Назора. Это было буквально для него как открытие. Все зависит от внимания. Что человек читает внутри. И это ощущение, как человек будет постоянно в пробуждении, как не дать самому себе успокоиться, устать. Это только лишь группа может приподнять человека так, чтобы это для него стало необходимостью. Поскольку сами по себе мы, когда ищем, ну где мои мысли, как я должен прийти к ним, как я должен отреагировать на них, как я должен увидеть их правильно, каковы желания, которые посылает мне Творец, почему это так, почему это темнота, а не свет, если я сам начинаю без подготовки со стороны группы, относиться к этому, это для меня невыносимая работа, очень тяжелая, я просто убегу от нее. А я должен прежде обратиться к группе, чтобы группа создала вокруг меня такую атмосферу, что я буду ощущать в этой работе подъем. Я просто буду ощущать в этом, что я хочу быть в этом. И тогда это не будет как тяжелая ноша, а я каждый раз буду чувствовать необходимость в этом и тянуться к этому. Все зависит от окружения. Свободный выбор человека, в конце концов, не реагировать на то, что посылает Творец мне каждый раз, а создать такое окружение вокруг себя я должен, чтобы оно подняло во мне уровень чувственности, чтобы ощущать это стало просто моим естественным состоянием быть ищущим, быть внимательным к этому, это чтобы было наслаждением для меня. Это и называется значимость высшего, значимость Творца. Именно то, что должна предоставлять группа. А если группа этого не доставляет человеку, то мы видим, что тогда и находимся в низком состоянии, в недостатке сил, не способны сдвинуть себя. Так просто тащимся от безвыходности. И нет на это другого совета. Что такое трепет внутри группы? Рав говорит, нет, невозможно создать трепет внутри группы. Трепет это уже мое личное отношение, очень внутреннее. Я бы сказал, дискретное, интимное к Творцу и к моему желанию. Группа должна давать не трепет, не страх, не силы остановки против эгоизма. Ну-ну-ну, нельзя пользоваться или ой-ой-ой, не будь эгоистом. Нет, группа должна давать мне величие более высокой ступени. Если она мне приносит впечатление от величия Творца вместо тьмы, которую он создает в кли, в моем желании получать, а группа привносит мне величие Творца, то есть причину для отдачи, причину стремиться к более высокой ступени, несмотря на то, что я не вижу в ней никакого наслаждения. И мы видим в нашем мире, что есть множество таких случаев, когда я не чувствую никакого наслаждения в чем-то, а общество развивает во мне потребность в этом, и я лишь, поскольку общество обязывает меня к этому, я буквально стремлюсь к этому. Возьми пример с каким-то товаром, который появляется на рынке. Ни у кого нет потребности в этом, не ощущали никогда до этого потребности в этом, поскольку его не было. Это всегда так. Я могу ощутить потребность в чем-то, от чего я насладился. Ты приносишь мне что-то. Я беру это. Ты говоришь, что это вкусно. Очень хорошо, я беру это, получаю, чувствую, что это вкусно внутри моего эгоизма. И согласно этой памяти, я уже потом тянусь вторично. Это называется, что я вкусил и буду есть вновь. Это то, что было грехопадение Адама решено. Так выстраивается потребность. И мы видим, что все работники рекламы пользуются этим, и мы также должны воспользоваться этим. Нет у нас никакой другой возможности выстроить потребность к тому, что не попробовали, только с помощью группы, окружения. А группу и окружение ты можешь взять кого угодно, кто расскажет тебе о величии Творца, что сделает тебе, что будет танцевать перед тобой, неважно в какой форме, главное, чтобы ты впечатлился. Вопрос. Если группа не занимается сама собой, то она вся начинает опускаться. А если ее товарищи более-менее находятся в процессе подъема и постоянно хотят быть на подъеме, то выходит, что один поднимается, другой опускается, но это постоянно как танец, это постоянно изменяется, и это очень даже хорошо, если один поднимается, другой опускается. Тот, кто падает, он поднимает, получает дополнительные силы отрицания, а тот, кто поднимается, он теряет силы, и здесь тогда есть жизнь от подъемов. Это не то, что просто все время поднимаются, ты должен каждый раз получать добавку желания, и в такой группе, когда каждый раз находятся ее части в изменениях состояний, такая группа постоянно преуспевает в духовном движении. А если в целом люди не заботятся об этом, каждый, может быть, хочет только получить эти силы, или даже не требует вообще этих сил, а просто присутствует, то, несомненно, через какой-то период времени все найдут себя в низком состоянии. То есть нет у нас возможности заняться чем-то другим, кроме в группе. И это то, что объясняет он нам в статье «Свободный выбор», что нет никакого свободного действия в нашем состоянии, в этом мире, кроме как найти окружение, найти силу, внешнюю силу, которая даст нам величие в высшей ступени, в состоянии, когда мы не видим ее. Если бы я видел ее, я бы впечатлился, и мое желание бы возросло. Я хочу это. А вместо того, чтобы слиться с Высшим в качестве отдачи, я бы присоединился к Высшему как получающий, как клипа. И чтобы не позволить мне сделать это, остановить мою природу, Творец скрывает более высокую ступень. Это называется, что скрывает себя. И тогда я обязан для того, чтобы все равно подняться на эту ступень своими силами, уподобиться ему и самому, я должен получить какое-то впечатление, что он велик, а если он скроет, как это можно сделать, тогда окружение именно и должно дать мне вот это знание, это ощущение, что более высокая ступень, она более значительна и имеет смысл. Нет просто у меня никаких других средств. Либо чтобы Творец дал мне силы подняться на более высокую ступень, либо другая сила, кроме Творца, группа. Поэтому он и создал такую хитрость. Он на самом деле создал только творение, единственное, Адам. Но как этот человек уподобится Творцу? Откуда он возьмет силу уподобиться Творцу? У самого Творца, так это все за счет Творца. Не было бы здесь группы. Откуда я смог бы получить силы и все советы? Только свыше, от Творца. Тогда вся работа была бы от Него. А кто таков я? Я сам прихожу к этому и сам приобретаю какие-то вещи. Я бы ничего не делал от себя. Я просто бы поднимался из желания самого по себе. Поэтому то, что создал Творец, это великолепная вещь. То самое творение, называемое Адам, поделил на части, которые каждая считается внешней, и нам кажется, как будто они внешние, вне нас, мы можем получить впечатление от них, как от Творца, от других частей. Это патент, который не просто так пришел. Вопрос. Что происходит, когда приходят страдания к человеку, а он не в группе, чтобы сразу ощутить, что эти страдания целевые, и тогда он должен обратиться к группе, которая тогда сможет ему предоставить силу для подъема, то есть идти по заранее спланированному плану, как и должно быть. Раф отвечает, мы идем в нашей жизни всегда по закону собирания, когда каждая вещь приходит, и она накладывается, и в конце концов приходит к какому-то уровню, когда человек начинает ощущать силы, заставляющие в такой форме, что уже переходит от сил к мыслям и заключениям. Когда желание получать начинает включать такие силы в нем, силы бины, что начинает искать, почему он страдает, почему он находится в темноте, не просто убегает, а входит еще глубже. Путем страдания он обязан войти в большую глубину и дать себе ответ, в чем причина страдания. И там он и найдет ответ. И если человек пока еще находится в состоянии, что он чувствует темноту и удары, но пока не находит к этому правильные ответы, то это признак того, что не дошла в нем совокупность всех ударов к состоянию, когда это должно преобразоваться в правильную мысль и верный ответ. Ты можешь сказать «да», но почему Творец дает эгоизму просто так страдать, почему не моментально, когда дает малейшее страдание, тут же ощущать, чтобы человек ощутил в этом силу целенаправленную Творца, который призывает его в такой форме, огромную тягу, достаточную для того, чтобы тут же подняться. Это, в общем-то, верная претензия со стороны эгоизма. Однако мы поднимаемся к нашим духовным решениям путем очень длительным, когда страдания сами по себе во многих состояниях предваряют верное решение, они как бы делают горьким тело. И сейчас нет ответа. Что значит нет ответа? То есть мы не в состоянии оправдать это. А ответ именно в том, что ощущение темноты и в животной форме, и в человеческой форме, и в духовной форме обязательно должно быть, поскольку это ощущение пустого клея, без наслаждений, и именно это пустое клея мы должны ощутить не то, что оно без наслаждений, а то, что оно без присутствия Творца. И поэтому мы должны работать над этим клей дважды. Первый раз ощутить, что оно просто темно, и плохо мне от того, что оно пусто. И вторично преобразовать это ощущение, что оно пусто и темно, и что мне больно от этого, то есть от этого ощущения естественной пустоты, что нет там наслаждения, а что я не чувствую в этом Творца. И тогда решение таково, что я предпочитаю оставаться в этом темном кли, только чтобы ощутить, что там находится Творец. Это уже действие, которое называется цинцум, сокращение. Когда я делаю над собой запрет получать наслаждение и заполнять свою душу кли светом, а важно мне лишь слияние с Творцом, несмотря на это. Если я способен сделать такое усилие, значит, я приобрел силы трепета. Это то, о чем Рав Барух писал в статье. И когда я приобрел эту силу трепета, с помощью этого я начинаю познавать Творца, который начинает раскрываться передо мной. Не группа, которая говорит мне, что он велик, а именно Творец раскрывается передо мной и говорит, что он велик. Из этого я постоянно приобретаю силу отдачи ему, несмотря на то, что он раскрывается, и я как бы мог бы наслаждаться им, не теми наслаждениями, которые он предоставляет, а его величием. То есть это величие я получаю уже ради отдачи. Это и называется, что я приобретаю силу любви над трепетом. И тогда темнота — это все-таки необходимое ощущение, что невозможно прийти ни к какому состоянию совершенства и вечности, частичного либо полного, если не ощутим темноту во всех формах, какие только есть в нем. И добавляющий знаний добавляет ударов, и чем больше постигают более высокие ступени, там также есть темнота, но темнота, которая есть в постижении высших ступеней, это уже воспринимается как целевая темнота, и человек не ощущает в этом какой-то малости, а именно в раскрытии этой темноты он чувствует множество видов и множество возможностей еще больше понять и еще больше соединиться с Творцом именно из этой темноты. Мы видим, насколько изначально в замысле творения был вечер и было утро, один день, когда все начинается с осознания келим, то есть с вечера. Следующий вопрос. Вызывает ли это тяжесть? С помощью чего преодолевают тяжесть? Вопрос. Раф объясняет. Он объясняет нам это в статье, называемой не только в статье «В чем трудность в работе». Есть еще одна статья, каково точное ее название. Написано так. Тора спасает тех, кто занимается и не занимается ей, а заповедь спасает того, кто занимается ею. То есть есть сила, которую человек должен сразу же, когда он ощущает темноту, плохое, что-то отрицательное, когда он может это преобразовать и подняться над состоянием. Иногда он это может, иногда нет. Это называется сила заповеди. Когда он исправляет состояние, это называется заповедь. А есть также сила, называемая Торой. Когда сила Торы — это не то, что моментально ты пользуешься ею, а это общий твой уровень, на котором ты находишься относительно этой задачи, относительно пути в целом. И эта сила на самом деле зависит от общего уровня, как ты занимаешься, как ты организуешь окружение, как ты вкладываешь в разных состояниях, когда ты в конце концов выстраиваешь себе окружение. Окружение — это не просто группа, раф, книги, а окружение по отношению к нам — это своего рода духовный такой пояс, я бы представил это так, эту силу, которую выстраивает человек для себя. Это своего рода как бы воображаемая вещь. То из этого вложения в группу, в книги, ты как бы выстраиваешь себе такое пространство, которое может тебя удерживать, даже если ты падаешь. мы откладываем деньги в страховую кассу, в больничную кассу, в разные фонды, для того, чтобы это потом поддерживало нас. И Тора называется «общая сила», которую приобрел человек в целом. Что бы то ни было с тобой, эта сила возвращается к тебе, это твое, ты вкладываешь, это, разумеется, твое, и это помогает тебе в случаях, когда ты не способен. Почему это возвращается, почему это положено тебе в тех случаях, когда ты сам не в состоянии? Потому что ты не в состоянии, это не за свой счет. Это когда Творец добавляет тебе эгоизма, и ты находишься в большей темноте, поэтому то, что приобрел прежде, сейчас возвращается к тебе. Это значит, не вернулось бы тебе просто так. Это возвращается именно потому, что Творец добавляет эгоизма. Это не по нашей вине. Мы в темном состоянии. Поэтому это возвращается к тебе то, что ты вложил прежде. А тот, кто прежде не вложил ничего, нет у него, как написано, кто не работал вечер перед субботой, что он будет кушать в субботу. Действительно, и не будет ничего. Вопрос. Есть ли скрытые каналы, через которые получают величие Творца? Рав отвечает, если они есть, что я тебе об этом расскажу, ты думаешь? Я рассказываю вам то, что находится в наших возможностях перед нами, в том, в чем ты можешь властвовать, то, в чем ты обязан стараться властвовать, а все остальное, другие разного рода. Ты хочешь сказать так, есть ли еще какие-то возможности, чтобы я воспользовался этим, кроме книг и книги имеется в виду источники, а писатели это имеется в виду окружение вокруг этого, то есть группа. И это именно действительно раскрывается через книги. Кроме этого, нет ничего у нас. Посмотри, из всего, что ты читаешь, все источники находятся перед тобой раскрытыми. Я никогда вам не говорю чего-то, что вы потом не находите в источниках. Мы изучаем действительно первоисточники. И то, что они объясняют, я готов объяснить тебе, не более того. Когда человек переходит махсом и постепенно на своем пути раскрывает еще разного рода связи, которые есть в общей целостности всей системы, называемой всей душой, включающий все души, частные наши. Несомненно, есть еще очень много вещей, которые мы не изучаем и которые не относятся к нам. Это просто... Смотри, мы и сейчас находимся в бесконечности. Общая душа, называемая человек, Адам, существует и находится в слиянии, и действует. И мы находимся в определенной системе, когда каждый из нас, каждое мгновение обязательно получает какие-то наполнения на разных уровнях, как животное, как тело, на всех наших уровнях, ментальных, психологических, биологических, на всех. Все эти системы, они существуют в обществе, как мы существуем, и в пространстве Вселенной, как мы существуем. Все эти вещи присутствуют, и они вне нашего соучастия. В целом, в твоей жизни, если ты возьмешь все системы, которые воздействуют на тебя, это то, что он объясняет, что нет у тебя ничего, что зависит от тебя, из того, как ты жил, как ты выбрал профессию. И, разумеется, не ты, ты не выбираешь родителей и товарищей, все как бы случайно. И все системы, которые действуют вне тебя, есть у тебя только одно единственное действие, в котором ты определяешь желание участвовать вне, то есть приблизиться к Творцу. Либо приблизишься путем страданий, что это не твое действие, либо приблизишься и от твоего пробуждения, от поиска, как ты сам можешь объединить желание к этому, подъем и силы. В этом и есть свободный твой выбор. Ничто другое, кроме этого. Что поесть, за счет чего существовать, в какой форме и что произойдет через мгновение, это мы вообще понимаем скрыто от нас. Если человек думает, подумает об этом хорошенько и правильно обустроит себя к тому, что к этому каждое мгновение своей жизни, то он тем самым делает свою жизнь самой полезной, самой эффективной. И его каждое мгновение настолько целенаправлено к цели, что ему тогда не понадобится множество мгновений в жизни для того, чтобы прийти к этой цели. Мы в состоянии сократить это время. Если не сокращаем, то проходим тысячи кругообращений. Как пишет Рав Барух, это можно сделать в одном перевоплощении. Он пишет об этом, что должен делать человек для того, чтобы вторично не проходить перевоплощение. Внимание каждому мгновению в жизни, сделать это мгновение целенаправленным, это единственная вещь, которую ты можешь сделать. И в этом твой выбор. Все остальное обустраивается само по себе. Ты не должен думать ни о чем, если ты думаешь о каждом, в каждое мгновение в целевой форме. И именно этим ты занимаешься всю жизнь. Тогда вся жизнь начинает обустраиваться в этой общей системе, называемой Адам, чудесным образом. Ты начинаешь чувствовать, как ты начинаешь быть самой эффективной частью во всех душах, во всей этой системе, в этом духовном клее. И по мере, насколько ты участвуешь в этом кли, в эффективной форме, ты начинаешь чувствовать это общее кли, как ты включен во все души, как все эти системы, которые руководят всей действительностью, поскольку ты начинаешь быть действующей, активной частью в этого в форме, когда ты идентифицируешь себя с этим, вводишь себя в соответствие по мере исправления, под воздействие управления высшего. Только из этой точки, когда ты хочешь принять участие в этом процессе своими силами. А мы наоборот делаем. Мы убегаем от этой точки и вкладываем себя во все что угодно, кроме этого. И выходит так, что от каждой вещи мы просто получаем удары. И эти удары мы тоже не способны расшифровать правильно. Мы не понимаем, что эти силы, эти удары, это силы, которые возвращают нас, должны возвращать нас, сделать эту коррекцию. То есть скорректировать и вернуть нас в правильное состояние. Вопрос. По мере того, как человек находится, по мере того, насколько человек находится в этой системе, в форме контролируемой с его стороны, он начинает ощущать принадлежность ко всей этой системе, как он входит в нее. И это называется, что он включается в высшего. Это называется слияние с высшим. И это дает ему наслаждение того, что чувствует Творец, а не то, как чувствует творение, или может почувствовать творение, как чувствует Творец, более высокая ступень. Что, в общем-то, это является целью, пока что целью. Потом есть еще другие цели. Вопрос. Что, если эгоизм делает неправильный расчет, сделать правильное действие, правильное выяснение, что это? Рав говорит, эгоизм делает расчет как эгоизм, и он не способен остановить себя и сделать расчет над желанием получить. Это как у ребенка ты видишь, у маленького ребенка, как ты видишь, он делает расчеты. Ты делаешь расчеты, имеет смысл, не имеет смысла, для чего и почему. Есть у тебя своего рода уже впечатление над эгоизмом, а у младенца нет, он просто хочет это схватить, и все, кончено. Так же и мы. Мы сейчас перейдем ко второй части урока.